Глава 7. Над толпою двора старосты стоял говор. Но как только Нехлюдов подошел, говор утих, и крестьяне, так же, как и в Кузьминском, все друг за другом поснимали шапки. Крестьяне этой местности были гораздо серее крестьян Кузьминского. Как девки и бабы носили пушки в ушах, так и мужики были почти все в лаптях и самодельных рубахах и кафтанах. Некоторые были босые, в одних рубахах, как пришли с работы. Нехлюдов сделал усилие над собой и начал свою речь тем, что объявил мужикам о своем намерении отдать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения. «Потому что я считаю, — краснее говорил Нехлюдов, — что землею не должно владеть тому, кто на ней не работает, и что каждый имеет право пользоваться землею. Известное дело. Это так точно, как есть», — послышались голоса мужиков. Нехлюдов продолжал говорить о том, как доход земли должен быть распределен между всеми, и потому он предлагает им взять землю и платить за нее цену, какую они назначат в общественный капитал, которым они же будут пользоваться. Продолжали слышаться слова одобрения и согласия, но серьезные лица крестьян становились все серьезнее и серьезнее, и глаза, смотревшие прежде на барина, опускались вниз, как бы не желая стыдить его в том, что хитрость его понята всеми, и он никого не обманет. Нехлюдов говорил довольно ясно, и мужики были люди понятливые, но его не понимали и не могли понять по той самой причине, по которой приказчик долго не понимал. Они были, несомненно, убеждены в том, что всякому человеку свойственно соблюдать свою выгоду. Про помещиков же они давно уже по опыту нескольких поколений знали, что помещик всегда соблюдает свою выгоду в ущерб крестьянам. И потому, если помещик призывает их и предлагает что-то новое, то очевидно для того, чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть их. «Ну что же, поскольку вы думаете обложить землю?» — спросил Нехлюдов. «Что ж нам обкладывать? Мы этого не можем. Земля ваша и власть ваша», — отвечали из толпы. «Да нет, вы сами будете пользоваться этими деньгами на общественные нужды». «Мы этого не можем. Общество само собой, а это опять само собой». «Вы поймите, — желая разъяснить дело, улыбаясь, — сказал пришедший за Нехлюдовым приказчик, — что князь отдает вам землю за деньги, а деньги эти самые опять в ваш же капитал на общество отдаются». «Мы очень хорошо понимаем, — сказал беззубый сердитый старик, не поднимая глаз. — Вроде как у банки, только мы платить должны у срок. Мы этого не желаем, потому и так нам тяжело, а то значит вовсе разориться». «Ни к чему это, мы лучше по-прежнему», — заговорили недовольные даже грубые голоса. Особенно горячо стали отказываться, когда Нехлюдов упомянул о том, что составит условия, в котором подпишется он, и они должны будут подписаться. «Что ж подписываться? Мы так как работали, так и будем работать. А это к чему же? Мы люди темные». «Не согласные, потому дело непривычное. Как было, так и пускай будет. Семена бы только отменить», — послышались голоса. «Отменить семена» значило то, что при теперешнем порядке семена на испольный посев полагались крестьянские, а они просили, чтобы семена были господские. Испольный посев, требующий обработки десятины за десятину или отдачи за вычетом посева половины урожая. «Вы, стало быть, отказываетесь? Не хотите взять землю?» — спросил Нехлюдов, обращаясь к нестарому, сияющим лицом босому крестьянину в оборванном кафтане, который держал особенно прямо на согнутой левой руке свою разорванную шапку, так, как держат солдаты свои шапки, когда по команде снимают их. «Так точно», — проговорил этот, очевидно, еще не освободившийся от гипнотизма солдатства, крестьянин. «Стало быть, у вас достаточно земли?» — — сказал Нехлюдов. «Никак нет», — отвечал с искусственно веселым видом бывший солдат, старательно держа перед собою свою разорванную шапку, как будто предлагая ее всякому желающему воспользоваться ею. «Но все-таки вы обдумайте то, что я сказал вам», — говорил удивленный Нехлюдов и повторил свое предложение. «Нам нечего думать. Как сказали, так и будет», — сердито проговорил беззубый брачный старик. «Я завтра пробуду здесь день. Если передумаете, то пришлите ко мне сказать». Мужики ничего не ответили. Так ничего и не мог добиться Нехлюдов и пошел назад в контору. «А я вам доложу, князь, — сказал приказчик, когда они вернулись домой, — что вы с ними не столкуетесь, народ упрямый, а как только он на сходке, он уперся и не сдвинешь его, потому всего боится. Ведь эти самые мужики, хотя бы тот седой или черноватый, что не соглашался, мужики умные. Когда придет в контору, посадишь его чай пить, — улыбаясь, говорил приказчик, — разговоришься, ума палата, министр, все обсудит как должно, а на сходке совсем другой человек, заладит одно. «Так нельзя ли позвать сюда таких самых понятливых крестьян, несколько человек, — сказал Нехлюдов. Я бы им подробно растолковал». «Это можно», — сказал улыбающийся приказчик. «Так вот, пожалуйста, позовите к завтраму». «Это все возможно. На завтра соберу», — сказал приказчик и еще радостнее улыбнулся. «Эш, ловкой какой!» — говорил раскачивавшийся на сытой кобыле черный мужик с лохматой, никогда не расчесываемой бородой, ехавшему с ним рядом, извиневшему железными путами, другому старому худому мужику в прорванном кафтане. Мужики ехали в ночное кормить лошадей на большой дороге и тайком в барском лесу. «Даром землю отдам, только подпишись. Мало они нашего брата околпачивали. Нет, брат, шалишь, нынче мы и сами понимать стали», — добавил он и стал подзывать отбившегося стригуна жеребенка. «Коняш, коняш!» — кричал он, остановив лошадь и оглядываясь назад. Но стригун был не назади, а сбоку, ушел в луга. «Ишь, повадился, сукин кот, в барские луга», — проговорил черный мужик с лохматой бородой, услыхав треск конского щавеля, по которому с ржанием скакал из росистых, хорошо пахнувших болотом лугов, отставший стригун. «Слышь, зарастают луга. Надо будет праздником бабенок послать из польной и прополоть», — сказал худой мужик в прорванном кафтане, — «а то кос порвешь». «Подпишись, — говорит, — продолжал лохматый мужик свое рассуждение о речи барина. — Подпишись, он тебя живого проглотит». «Это как есть», — ответил старый. И они ничего больше не говорили. Слышен был только топот лошадиных ног по жесткой дороге.